Тема будет
Большое.
интересная,
Ну,
многогранная, я надеюсь. И поэтому, если будут вопросы, можете сразу писать, постараюсь ответить. Если нет, то в конце, если будут какие-то сложные, более комплексные вопросы, тогда ответим позже. Добро пожаловать еще раз всех, присоединяются еще. Тема на сегодня – тайна царства Давида и связь хлеба с Шавуот. И в целом мы знаем, одна из таких основных тем, да, которые, важных тем, которые мы читаем в праздник Шавуот, это свиток Рут. Да? Секундочку, я только разберусь. У меня почему-то не переключаются слайды. А, вот, отлично. И почему мы читаем свиток Рут? Это зачатие, да, и рождение царства Давида. Как мы знаем, что Рут – это была бабушка Давида, царя Давида. По нашему мнению, да, по мнению мудрецов, само день рождения царя Давида и его уход из жизни выпадает на Шавуот. И поэтому мы отмечаем этот день и читаем свиток Рут, в котором рассказывает родословное Давида. Но что интересно, да, что написано с самого начала, как мы начинаем читать этот свиток, у нас написано «Бейт Лехем Иуда». «Бейт Лехем Иуда» – «Дом хлеба Иуды». Вы хорошую шутку сказали о том, что в Песах нельзя ездить в Бет-Лехем, потому что дом хлеба. Но зачастую израильтяне особенно не задумываются, а почему называется дом хлеба, чего это, да? Что там, пекарни какие-то были? Или что там еще, да, продавался там хлеб, может быть? Вот, и написано, когда начинается, вот здесь более так, чтобы было лучше видно, еще до того, как нам сообщается, о ком идет речь в свитке Рут, уже упоминается, что это человек из дома хлеба, из Бет-Лехем иудейского. Да, и что написано, и было в те дни, когда правили судьи, и когда был в стране голод, один человек из Бейт-Лехема иудейского ушел, чтобы пожить на полях моавитянских. То есть, что значит этот дом хлеба? Да? Что такое дом хлеба? Интересно, что у нас праздник еще, вот еще есть такое жертвоприношение, которое называется Шнеалех. То есть, как бы на протяжении всего периода нельзя приносить хлеб, написано, что «Коль сеор и коль дваш лютак тиру» – нельзя приносить ничего из квасного. А вот в этот день мы начинаем вдруг приносить два хлеба. Жертвоприношение праздника Шавуот – это «штелехем». И нам рассказывают нам про это мудрецы, что… вот я как раз это написал, здесь я уже немножко с презентацией. Сейчас, секундочку. Самое главное, что у нас написано, что касательно тоже Рут, что одна из вещей, почему мы читаем в Шавуот свиток Рут, для того, чтобы нам объяснить одну алаху, которая в те времена она была под сомнением. Да? То есть было мнение такое, что у нас написано, что нельзя, чтобы Муави и Амуни приходили в Каал Ашем, чтобы они не женились с израильтянами. И в те времена было подозрение, такое было мнение среди мудрецов, что нельзя не только, чтобы Муави, но Муави тоже. Да? Что не только мужчины не могут сделать гиюр, но и женщины. Я не совсем понимаю, техническая какая-то проблема. Алло, меня слышно?
Да.
И
Наверное, Квадраф, вот у вас написано здесь, наверное, на слайде «преодолеть возрождение». Возражение, да? Или как?
Да, да. Сейчас, секундочку. Да. И возражение, да, это Google сам, видимо, исправляет, потом возникают проблемы такие. Во времена Рут, во времена Давида еще было такое мнение, когда Давид пришел на царство, многие люди говорили, было такое оппозиционное мнение, которое говорило, что Давид не настоящий царь, потому что он из потомков моавитянки. И вот одна из целей, почему мы в Шавуот читаем и вообще популяризировалась свиток Рут, для того, чтобы показать всем, что это нормально, что это законно по еврейскому закону, чтобы моавитянки делали гиюр. И только моавитяне запрещено делать гиюр. Но интересно, что когда мы спросим, почему, допустим, у нас в Торе написано, что сами моавитяне не имеют права делать гиюр. Да? И нам говорят мудрецы, в Торе написано, потому что они не встретили вас хлебом и водой по пути из Египта. То есть, опять же, здесь фигурирует хлеб. Да? Не встретили вас хлебом и водой. Напомним, о чем идет речь. Евреи выходят из Египта. У них есть прямая дорога через Моав. Ну, более короткий путь пройти в Израиль через Моав. Они идут. И вместо этого написано, что им давали, моавитяне давали им такие мешки, какие-то бурдюки, может быть, я не знаю, какие-то такие кожаные, сделанные с воздухом. И написано, что они, евреи, когда пытались пить воду, они были очень это, у них взрывались их там, легкие и так далее. И так же самое, они как бы не дали им хлеба и так далее. В общем, не приняли, как положено, встречать людей, путников с хлебом и водой. Они этого не сделали, и поэтому как бы у нас такая какая-то кровная обида, может быть, и так далее. Но что интересно, что опять фигурирует здесь этот хлеб. И очень много хлеба, да, я тоже такую сделал заставочку. Много хлеба, давайте разберемся, в чем же здесь, как говорится, секрет хлеба. И обычно на уроках я спрашиваю, да, что вы думаете, чтобы люди сказали свое мнение, но в этом таком онлайн-режиме немножко постараемся привыкнуть к такому онлайн-режиму, одностороннему общению. Для того, чтобы как бы погрузиться в эту тему, очень важно немножко поговорить о самом иврите. Да? То есть человек, который понимает иврит, для него будет гораздо легче ассоциироваться с этой темой, потому что слово «хлеб» и слово «война» – они однокоренные слова. Да? И в целом у нас одно из основных таких, скажем, пониманий Торы – это, конечно, понимание корней и смыслов самого святого языка. Написано, что на этом языке был создан мир, и поэтому многие слова, они сущностно очень важны понимать и их корни на иврите. Тогда между ними возникают какие-то связи. И у нас есть слово «хлеб», слово «мельхама», «война». Они имеют один и тот же корень. «Лехем» – да, это хлеб, «мельхама» – это война. И интересно, что царствующее колено Иуды, то, что называют Лехем Иуда, можно понимать как мельхама, да, от слова мельхама, не от слова хлеб. И мы сегодня живем в Израиле, всю историю современного Израиля можно посмотреть через такой некий кризис лидерства, да, то есть как бы есть войны, есть экономические проблемы, есть проблемы какие-то социальные. И мы уповаем на Машеха, мы говорим, ой, скорее бы пришел Машех, многие не понимают, что это за Машех, какая-то мистика думают. Но на самом деле, в целом мы говорим про лидерство, да. И основная суть нашего еврейского лидерства, мы говорим, что это должен быть царь, это не такая демократическая система, где каждый там 2 или 4 года выбирают кого-то, а это постоянный какой-то человек, у которого есть личная ответственность за это все. И в целом он должен делать, то, что я здесь написал, основная суть царя, что он делает вещи лишем шамаим во имя небес. Его интересует, его задача, его, скажем так, величие в том, что он способен выйти на такой уровень, когда у него есть ключи от всех ресурсов, и он это делает во имя небес. Также пишет нам Рамбам, что не нужен был бы царь, да, если бы не было войны и не было бы необходимости объединять народ, да, и следить за законом. То есть основные в законах царей, у Рамбама есть такая книга «Алахот Эльхот Мелахим», «Законы царей», и он пишет, что основные как бы, функции царя – это объединять народ, чтобы был какой-то некий лидер. Второй момент – это следить за тем, что исполняется Тора, что все законы исполняются, и вести войны. Во всей истории, в истории жизни, как бы, там, цивилизации, есть войны, когда нужно там обороняться, есть войны наступательные, экономические войны, есть разные много тоже на эту тему. В Торе, в Талмуде написано много разных интересных вещей. Но мы видим опять же, что связь между царством, да, царством Иуды, это колено царства, и с самим Давидом, Давидом и его потомком Машеха, это все связь с войной. И поэтому есть мнение, что Бейт Лехем, да, Бейт Лехем, так называемый, это тоже может быть слово мельхама, слово война. И написано Бейт Лехем Иуда, так написано тоже в книге Судей, когда приходят евреи, назад возвращаются в землю, сталкиваются со своими врагами, и тут им говорят, ой, кто же нас будет вести теперь на войну? Нас нет, нам лидера. И там люди говорят, вначале говорит им, Шмуэль, зачем вам нужен царь? Он вас будет облагать налогами, это будут расходы какие-то дополнительные. Зачем вам нужен царь, как у других? Вот, напомню просто, что вначале Иешуа, он был, не был царем. Да? То есть Иешуа тоже это был пророк, который вел войны, но он не считался царем. В то же время он мог вести войны. Но и была какая-то необходимость у людей, именно чтобы чтобы эту функцию выполнял царь, да, то есть как будто тогда люди готовы пойти за него, то есть своим личным примером он показывает, нужно воевать и так далее. То есть это какая-то некая духовная необходимость для того, чтобы вести войну, что должен быть царь. И первая история, когда мы видим про войны, она относит нас во времена Авраама, о котором мы говорили на прошлом нашем уроке. И в целом мы уже упоминали такую концепцию, которую Моше Шапира, Зихрон Леварха, покойный, говорил, и многие другие книги там приводят комментаторы, что когда какая-то вещь упоминается первый раз в Торе, она имеет какое-то сущностное значение. И рассказывают нам о том, что вот и была первая война, война четырех царей против пяти царей, там пришел Амарпель Мелех Шинар, царь Шинара Вавилонского, пришел воевать сюда, в землю Ханаанскую с Авраамом. И Авраам их победил всех, там Сдом отвоевал царя Сдома и так далее. И написано, что выходит его после войны, выходит его встречать Мелхиседек, царь Шалема, он дает ему хлеб, вино и так далее. И там Раши объясняет, что так принято поступать человеком, который пришел после войны, он утомленный, истощенный войной, нужно давать ему хлеб и вино. То есть, опять же, здесь в Торе мы видим, что война и хлеб – это тоже какие-то сущности, которые друг друга дополняют, замещают, да, какие-то коррелирующие сущности, да, связанные с друг другом сущности. Вот. Вы видите хорошо презентацию? У меня почему-то она просто закрывается. Окей, хорошо. Также мы видим эту подобную историю, рассказывают нам, когда люди вышли из Египта, когда их не приняли, мы говорим, что их не дали им хлеба, объясняет нам Раши, что путники, когда идут в пустыне, они подавлены, что... И поэтому была в них острая необходимость, чтобы пикуах нефеш, дать им хлеба, именно когда евреи выходили из Египта. И объясняет там Рав Кук, что человек нуждается в доме и в постоянстве. Да, в целом у нас некая сущность у каждого человека. Мы нуждаемся в постоянстве, в стабильности. Это тоже символизирует царь, нашу стабильность, постоянство, некий закон, который присутствует в мироздании. И это то, что не было необходимо евреям, когда они вышли из Египта, находясь в пустыне. Пустыня – это такое некое место вакуума, да, когда мы совершенно не имеем никакого непредсказуемого, у нас нет даже элементарных четырех стен нашего дома, какой-то шатер, который там был, он все равно не имеет того ощущения ментальной безопасности и стабильности, которое присутствует. Да? То есть это дорога. Пустыня – это всегда дорога. И, может быть, какие-то бедуины сегодня живут в пустыне стабильно, но в целом это как бы такая... История, когда у нас психологически не хватает человеку потребностей, стабильности и постоянства. И они говорят о том, что Рав Кук говорит о том, что именно как раз хлеб – это то, что и восстанавливает эту потребность в постоянстве и стабильности. То есть мы сказали о том, что с одной стороны у нас есть царь, да, царь, который его задача охранять закон, и он тоже дает ощущение стабильности, постоянства. Если здесь будет война, не дай бог, он нам все это сделает, все, всех спасет. Все вернет в состояние какого-то гарантии, да, то есть царь для народа является неким оплотом стабильности. И в отличие, кстати, от сегодняшней демократической системы, когда мы постоянно переизбираемся, и у нас ощущение того, что все здесь временно, и никто на самом деле не будет нести никакой ответственности, просто переложит свою ответственность на дальний план, на какой-то более другой срок для кого-то другого. Это немножко такой основной из проблемных моментов нашей сегодняшней текущей системы. Да? То есть человек не несет по-настоящему ответственность. И поэтому мы сегодня находимся постоянно в стрессе, в таком... неизвестности, потому что, ну окей, кто нам гарантирует, что все будет хорошо, потому что нет царя, нет в конце концов, кому предъявить претензии. Вот. И то же самое хлеб. Хлеб является некой духовной такой сущностью, которая восстанавливает вот это вот ощущение оплота и стабильности для психики человека, так нам говорит Рав Кук. Но вопрос в том, о чем идет речь, да, то есть что это, такие углеводы там и какие-то другие полезные вещества, которые именно в хлебе присутствуют. У нас есть такая фраза: не хлебом единым жив человек, а всем исходящим из уст Божьих живет человек. Ло алехем левадой хия адам, ким эль муца пи ашем и хия адам. Многие понимают эту фразу, как будто бы, окей, ты кушаешь хлеб, ты питаешься, все нормально, ну как бы нельзя же только питаться, нужно еще духовно развиваться. Да, как там греки или кто говорил, что нужно хлеба, дайте людям хлеба и зрелищ. Да, опять же, тот же хлеб, но еще и зрелищ. То есть предполагается в простом понимании, что нам нужна какая-то духовная пища, духовный контент какой-то нужен. Да, сегодня вот мы все, каждый сегодня принял пищу и пошел смотреть урок, и тем самым как бы восстанавливать свою духовную составляющую. Но Сфат Эмет в своих комментариях говорит немножко по-другому, да, что есть не только физические компоненты хлеба дают нам жизнь человеку, но и духовные компоненты. То есть то, что говорит Сфат Эмет, это такой хидуш, да, это довольно оригинальный не поверхностный ответ, что в самом хлебе есть некая составляющая, которая является духовным насыщением. То есть не только физические свойства хлеба, но какие-то духовные, будь то структурные компоненты, может быть, это какие-то другие свойства, которые... То есть мы конкретно эти свойства мы не понимаем, да, но то, что он говорит, что хлеб является, помимо того, что он является пищей, он является еще контентом, да, потому что насыщает душу человека. И это совершенно непонятная, неповерхностная история, потому что как бы, мы не привыкли думать о том, что вообще материальная пища, она может быть решать проблемы духовности. Да? У нас там есть такая проблема заедания, которую часто нутрициологи обсуждают и так далее, что наоборот нужно разобраться в своих проблемах, понять, почему ты кушаешь, и не пытаться это все сублимировать, это искать в пище, а искать это в каких-то других направлениях. Но то, что интересно здесь, Фат Эмет говорит, что нет, да, именно в хлебе есть особенность восстанавливать психологическое состояние человека. Интересно, почему, да? Еще есть также фраза в Тейлим, тоже про хлеб, мы сегодня про много, у нас все про хлеб сегодня. Хлеб...
Секунду, можно вопрос, Квадраф?
Конечно, да, конечно. Я очень слушаю... быстро, наверное, говорю, да, я обычно так... Про углеводы вам нужно сказать или про что?
Да, про углеводы интересно. Хорошо, это же самая такая женская тема, не совсем понятно. То есть, если я правильно поняла, углеводы восстанавливают психологическое, психическое состояние человека. Так что нужно делать, если... Если стресс, так можно его пополнить при помощи углеводов или нет?
Опять же, я то, что говорит Сфат Эмет, это не углеводы. То есть это не физические компоненты. Не только физические компоненты дают жизнь человеку. То есть мы едим физические компоненты для того, чтобы наша душа осталась в нашем теле, грубо говоря. Да? Но чтобы наша душа сама по себе насытилась, в хлебе, в поедании, в процессе поедания именно хлеба, есть какой-то контент. Это не углеводы, это не белки, не жиры, не углеводы, это какой-то текст, да, потому что душа, она получает информацию и пищу от текста, да, то есть это какая-то информационная история, но хидуш сам по себе,
тогда...
что-что?
А тогда под Бокер вы скажите про это, то, что вот это вот утренний хлеб, это есть какая-то связь, что утром обязательно нужно хлеб скушать?
Это я на эту тему, на самом деле тема очень обширная, и я максимально хотел как бы сфокусироваться на одной теме Шавуот. А когда я начал изучать этот вопрос, я понял, что она просто не охватить все это за один раз. Ну да, написано, что весь падший харит, такое понятие, что очень важно с утра поесть именно хлеба. И есть также там в Талмуде мнение, с какого часа какой человек ест. Есть, допустим, там мудрец, он ест там на третьем часу, то есть когда он уже помолился, поучился, потом ест там рабочий человек, который сразу уходит в поле после того, как он проснулся и помолился, он ест там в определенный час там, и так далее. Но когда мы говорим про такого рода пищу, мы сейчас не говорим про количество этой пищи, да, и даже, в принципе, не говорим про качество этого хлеба. То есть это белый хлеб, это черный хлеб. Там, да, потому что в Талмуде тоже есть дискуссия, допустим, там говорят, что наоборот белая мука, белый хлеб он хороший, а то, что называется лехем мале, как полный хлеб, да, необработанный хлеб, он считается менее качественным и так далее. Ну, здесь также, отвлекаясь немножко в сторону, я слышал такую версию о том, что сегодня вообще весь наш хлеб, он сегодня вообще модифицированный, и поэтому это другой хлеб, да. То есть говорят, что там до Второй мировой войны была сложность выращивания муки, хлеба, и всегда это был большой кризис, там, что пшеница не уродила и так далее, а сегодня они как бы там какую-то селекцию, весь хлеб, который мы едим, якобы это другой совершенно хлеб, но это как тема такая диетологии немножко. Но когда мы здесь говорим про хлеб и воспринимаем хлеб как контент, да, не как пищу, а как контент, важно понимать, что здесь речь не идет о насыщении физическом. Но здесь уже есть связь между тем, что мы едим, и нашим эмоциональным состоянием. То есть, допустим, если мы когда-нибудь бывали на каких-нибудь тишах, да, каких-нибудь больших тиш, это такое, когда хасид, рэби какой-то сидит, и вокруг него там целый стадион хасидов, и они вместе там рэби кушают, а все хасиды там делают нигуним, поют мелодии всякие и смотрят, как он кушает. И в таких ситуациях там часто показывают такой огромный кусок хлеба, приносят такую халу такую огромную, и рэби там берет маленький кусочек, и он его ест. Да? То есть, когда мы говорим о потреблении хлеба как контента, это не обязательно, что мы покупаем там 20 круассанов или там, я не знаю, съедаем какое-то большое количество еды. Здесь больше мы, конечно, пытаем, мы, может быть, я, ну, это моя гипотеза, мое предположение, что просто злое начало, да, как во всем, оно берет искру какой-то святости и ее облачает в шелуху какую-то манипуляцию. Да, то есть, как говорят, что настоящий, как невозможна никакая манипуляция без какой-то части добра. Основной пример, из которого мы, откуда мы это учим в Торе, допустим, когда говорят, что не будет у тебя гири большой, ну, мерные гири большой и малой, да, что типа как бы грехом является, когда у человека, допустим, он работает там в торговле, на рынке, и у него есть гири, которыми он меряет весы хлеба там или другой какой-то, в общем, урожай, который он продает. И вот написано, что есть иногда такой некий, скажем так, такое зло, которое человек может делать, что имеет две гири. Одна у него, допустим, точно килограммовая, а вторая, допустим, там 95 или наоборот, там, в общем, для того, чтобы обвешивать людей, да? И написано «шнеем туава», то что они, эти гири, они являются мерзостью. И спрашивают мудрецы, почему две гири являются мерзостью? Одна из них же точная, да? Вторая, она фальшивая, она там неправильный вес показывает. Но первая гиря, она же точная, можно потом продать, отделить от этой второй, пойти продать ее качественный товар, точную, показывает вес, который нужно. Говорят, что потому что эта первая точная гиря, она является в связке манипулятивным таким схемой, она тоже оставляется уже, она тоже является некошерной. И это то, что говорят, такой еще пример можно привести, что доллар, фальшивый доллар, он должен быть очень-очень точно похож на настоящий доллар. Чем он более похож на настоящий доллар, тем он, да, он больше, лучше выполняет свою функцию. То есть 99% в фальшивом долларе это как в настоящем долларе. Это, кстати, мы так немножко открыли окошко такое, но это очень хорошо, потому что когда мы сегодня говорим о Торе, и мы вот идем к дарованию Торы, то, конечно, многие люди могут сказать там, а вот, ну подумаешь, вот Тора, у христиан там есть что-то, у мусульман есть что-то, какие-то другие концепции еще в мире есть, тоже похожие. Дальше человек начинает изучать, говорит, а это там у всех одно и то же, у всех более-менее похожие вещи. И важно понимать, что, как бы, что они похожи, да, и поэтому они, чем дальше мы идем в нашем духовном эволюционном развитии, да, и цивилизация развивается, тем, конечно, зло и манипуляция, она уже будет на ювелирных аспектах. Если раньше люди говорили там, ну, можно сжигать детей на костре, ничего, все нормально, или там есть человека другого, или еще всякие варварские истории, да, и дискуссия была, а можно ли есть или нельзя есть. Сегодня мы уже признали, что есть человек, это, наверное, не совсем гуманно, да, а вопрос там теперь как бы в каких-то других нюансах. Вот. Это что касается этого вопроса. Я надеюсь, я на ваш вопрос ответил, а то я так немножко улетел от темы. Молчание – знак согласия, да? Продолжаем тогда. Я просто чат не могу открыть почему-то. Если кто-то может помочь мне позачитывать.
Спасибо.
У меня тут просто презентация, и почему-то чат не открывается. Вот, поэтому, когда мы говорим про хлеб, мы говорим про духовную составляющую, но она присутствует в хлебе, да, то есть в материи. Продолжаем дальше. Хлеб сердца человеческие насытит, это тоже та же самая история. Пища способна насыщать сердце. Именно у хлеба есть свойство духовного насыщения. В целом, что такое вообще насыщение сердца? Мы знаем, что есть насыщение у желудка, да, у тела. Но сердце – это как, допустим, кровь. Мы говорим, допустим, если мы говорим метафорически, то это эмоциональная составляющая. Да? Допустим, если мы говорим, что голова – это разум, это мысли, сердце – это эмоции. Ну, и как бы если мы пытаемся правильно понять метафору, талмудические метафоры, еврейские метафоры, то физическое тело – это печень символизирует. Эмоциональное тело наше символизирует сердце, и интеллектуальное тело символизирует разум. И вот мы говорим о том, что эмоционально-социальное, да, еще говорят эмоционально-социальное, то есть та наша часть души, которая ответственна за эмоциональный план, когда мы испытываем некие эмоции по отношению к миру, и социальный план, да, то есть это все сердце отвечает, когда мы любим кого-то, когда мы кого-то ненавидим, и в целом эмоции, они тоже помогают нам коммуницировать, они выполняют в основном коммуникативную функцию и такую аналитическую функцию в после коммуникации, там отношения после, с человеком и так далее. И вот в данном случае мы говорим о том, что хлеб, да, хлеб, он занимает ту сущность, которая помогает человеку насыщать свое сердце. То есть уже, да, если на ваш вопрос отвечаю, то не все наши дефициты, да, материальные, там, духовные дефициты мы насыщаем хлебом, а может быть, да, это речь идет только о социальных дефицитах, да, социальных, эмоциональных дефицитах. То есть когда мы испытываем какую-то нехватку общения или неудовлетворение каким-то общением, или ну, какие-то стрессы, да, связанные с, вот именно с эмоциональным и социальным нашим плоскостью нашего пребывания в этом мире, да, нашей душой, которая находится в этом мире. Вот. И хлеб способен выполнять функцию контента. Да, во-первых, мы знаем, что там люди вместе собираются, чтобы покушать хлеб. Есть благословения, которые говорят, когда вместе кушают хлеб и так далее. Но это очень важно для нас всех сейчас просто, ну, как бы для себя зафиксировать. Мы как бы, это не наша основная тема, но мы для себя поняли, окей, хлеб это не только еда, хлеб это еще контент. Да? Если будут еще вопросы, по ходу вы не стесняйтесь, да, потому что я очень много вещей перечисляю, и про каждую можно более подробно говорить, но, знаете, когда тема уже немножко, как бы я ее уже прожил, да, мне кажется, что вещи какие-то уже понятные, а вам, может быть, им показаться впервые и захочется более подробно получить информацию. Интересный тоже еще такой аспект в хлебе, да, есть такая у нас заповедь хала, одна из заповедей, которую женщина делает, тоже так очень часто принято. В чем суть этой заповеди? Когда мы делаем определенное количество, замешиваем определенное количество теста, нужно отделить от этого халу такую часть хлеба. И есть приношение, которое делается, это хала. Сегодня, когда у нас нет храма, то, соответственно, эта хала просто, ее нельзя есть. Она аккуратным образом уничтожается из обихода, так, чтобы никто ее случайно не съел. Но есть вот такая заповедь. Причем эта заповедь, она только идет на хлеб в земле Израиля, да, который как бы изначально эта заповедь Деорайта, по Торе, она делается в Израиле. Получили мы ее, когда мы пришли в Израиль. Но такой интересный аспект. Про многие заповеди написано, что китавоэлярец, да, когда придете в Израиль, то есть, и там говорят мудрецы, то есть, да, допустим, заповеди какие-то, массер, да, или там еще какие-то заповеди, связанные с отделением десятины от урожая, другие какие-то заповеди, там, бикурим, которые нужно приносить в храм, первенки так называемые. О них написано, что когда придете в Израиль, китавоу эль арец, да, то есть, и объясняют, там, толкуют мудрецы, разъясняют, что речь идет о том, что это только когда вы уже пройдете войну, 7 лет, вот у вас было 7 лет войны, вы должны 7 лет вначале завоевать всю землю, и потом еще 7 лет вы будете эту землю как бы осваивать, сидеть, ну как бы оседлость, да, как она называется, осядете, да, и ешу варец, то, что называется, как бы заселите эту землю, и после этого вы обязуетесь сделать все эти заповеди. Но про заповедь хала написано бевоэхем, да, по приходу в Израиль, в землю. То есть, как только вы войдете в землю, как только вы начнете войну, вы сразу же обязаны отделять халу. Такая тоже интересная, такая детонирующая история про хлеб. То есть, начали войну, опять же, наша война, о которой мы говорим, мельхама и лехем, очень связанные понятия. Продолжаем дальше. Ну, теперь давайте немножко подумаем о хлебе с точки зрения производства. Да? Мы говорим о том, часто тоже дети говорят, спрашивают, когда начинаешь учиться, у нас есть благословение такое, «Амуци лехем минаарец», «дающий хлеб из земли», «дарующий хлеб», «достающий хлеб из земли». И, конечно, возникает вопрос, а кто здесь хлеб из земли давал? Да? Тут столько практики нужно было сделать, столько действий. Давайте просто немножко, мы сегодня не занимаемся хлеборобством, да, или как называется, хлебоделием. Как вообще производится хлеб? Вначале, просто чтобы мы осознали, да, идет первое распахивание, очищается земля от бурьяна, от всего, от всех куцим, да, так называемых, от всех колючек, которые есть на земле. Потом готовится борозда для засева. Потом хлеб сеет. Да, следующий, я специально это написал, чтобы у нас было перед глазами, чтобы мы осознали, сколько всего нужно сделать. Потом эта борозда закрывается. Ну, нужно поливать, либо молиться за дождь, надеяться, что есть дождь. Если нет дождя, то уже мы в большом стрессе. Вот, да, удобряем, чтобы там всякие паразиты, мазики всякие не приходили, вредители и так далее. Есть у нас борьба с вредителями, и есть просто удобрение для того, чтобы там были полезные вещества в земле, там, когда их не хватает. Потом уже мы начинаем получать урожай, мы такие радуемся, но работа только начинается. Пожинаем урожай, молотим его, веем, потом нужно помолоть муку, и вот начинаем замешивать тесто. Опять же, да? Замешивать тесто – это только тоже, в принципе, работа женщины, которые пекут хлеб, знают, что это не совсем тоже простая работа, нужно угадать с пропорциями, добавить воды, чтобы это все тесто взошло, нужны дрожжи, если естественные дрожжи, там тоже могут быть сюрпризы и так далее. Вот, и говорят наши мудрецы, что вот просто давайте просто процитируемся весь этот путь, да? Что говорят мудрецы наши, что само производство халы, да, хала, она символ, халы, она, хала символизирует сам, весь наш мир, да. Говорят про хаву, почему она делает халатошелулам, да, она как бы хала всего мира была, когда вот она под своим поеданием, она сделала грех, да, и как бы она изменила, как бы вот сущность всего, всей халы изменила, да, сущность всей халы поменялась. И также говорят о том, что есть такая тоже очень интересная история про Мелех Менаше, как про него в Талмуде. Он был язычником, и он как-то в Талмуде был урок такой, что говорили, вот этот Мелех Менаше и вся его банда, бригада, хевры, да, так называют, все хаврая, вся его шайка, они там были язычниками. И приснился сон тому человеку в Талмуде, который эту историю рассказывал. И он говорит, слушай, давай я тебя спрошу сейчас закон, с какой стороны нужно резать хлеб? И этот мудрец говорит, я не знаю, с какой стороны, ответь мне этот вопрос. Он говорит, во-первых, я тебе хочу сказать, что если бы ты был в моем поколении, ты бы не просто пошел бы достойно, как я, эти языческие жертвоприношения делал, а ты бы поднял свой подол и самым постыдным образом побежал бы это делать. Ну, наутро этот человек, во-первых, он сказал ему, потом в конце он ему ответил, что халу нужно резать с того места, где она лучше всего запеклась. То есть с того места, где она впервые начала запекаться, во-первых. Да, ну, как бы лучше запеклась, там она раньше всего начала запекаться. И этот человек проснулся, пришел в Мидраш, сказал, я сегодня вам расскажу очень важную алаху, которую выучил от великого мудреца и царя Менаше, как бы он как бы таким образом изменил его кавод, то есть как бы исправил его уважение. Но говорят нам мудрецы, что в принципе вся наша духовная работа, она символизирует вот это запекание и производство хлеба. Да? То есть когда мы сегодня говорим о том, что там... секундочку. Когда мы, да, то есть, когда мы преодолеваем наши трудности, каждый из нас вначале приходит на непаханное поле, да, и он может убежать, сказать, знаете что, все, я не хочу, это тяжело, это невозможно и так далее, и искать какие-то другие варианты. Но в целом, да, будь то семья, будь то бизнес, там какие-то другие вызовы кидает нам реальность, всегда есть эти сложные процессы, хлеб, да, хлеб и война. То есть, в конце концов, это как некая война. Человек выходит на войну для того, чтобы добыть хлеба. То есть, хлеб и война, опять же, здесь тоже встречаются как некие сущности, взаимодополняющие, взаимозамещающие или порождающие. Да, из войны возникает хлеб и так далее. И давайте вернемся к нашей истории про Рут. Если есть какие-то вот вопросы, да, вы тоже спрашивайте. Я просто так лечу на скорости. Я сразу на русском прочитаю, потому что мне здесь презентация закрывает слова на иврите. У нас написано так, что про написано имя Махлон и Кильон. Да, Махлон и Кильон, я напомню, это были в истории про Рут. Был такой человек, богатый, влиятельный человек, которого звали Элимелех. И он решил, как мы уже в прошлом году сказали, что был человек из Бетлехема. Он решил из того, чтобы заниматься социальными вопросами в Израиле, что все его приходили, просили у него деньги, все приходили к нему со своими заботами. Он решил, ну я уеду я за границу. И он уехал в Муав, да, в страну Муав, со всей своей семьей, с двумя детьми, которых звали Махлон и Кильон. И вот эти два сына его со своей женой тоже, которую звали Наоми. И вот в конце концов Махлон женился на Рут, Кильон женился на Офра, женщине, тоже муавитянке. И в конце концов, все они умерли, все мужчины умерли, да, сам Эль-Мелех, потом Махлон и Кильон. И также написано, в наших книгах написано, что подобная история написана Йоаш Весарав. И в самом Талмуде есть спор между Равом и Шмуэлем. Да, они объясняют, один говорит, что настоящие имена было их Махлон и Кильон, а Йоаш Весарав это потому, что они отчаялись от слова Йоуш и отчаялись от своей миссии в жизни, и Сараф, поэтому они были обязаны по сжиганию, да, напомним, там хлеб тоже запекается с самого тонкого места. Ну, это, конечно, не так однозначно, но в том плане, что типа именно с рифам, почему они говорят, что это обязались за это сожжение. И Шмуэль говорит, что наоборот, их звали Йоаш и Сараф, а Махлон это который как бы от имени, что Махаль сделал, превратил свою святость в хулин, что-то такое не, как бы обыденное и не святое. И Кильон из этого он как бы потерял полностью, как бы утратил всю свою сущность. Тлая это как полное как бы исчезновение. И в этой же фразе написано о том, что возвращающиеся к хлебу это ру. Там есть такая вешувей галехем. Это возвращающиеся к хлебу. Это англицы говорят, что все однозначно говорят, что это рут. Да? Интересно, там объясняют, почему она возвращающаяся к хлебу, потому что она вернулась в бейт лехем, вернулась в свою функцию, в сущность бейт лехем. То есть как бы дом хлеба или дом войны. Но есть какая-то, мы говорим, что царь Давид, он пришел из Бейт-Лехем. Это сущность хлеба. И интересно также, что Рут назвала своего сына Овед, работающий. Да, в Мишлей говорится о том, что работающий на своей земле насытится хлебом. То есть мы говорим о том, что есть какая-то некая аспект хлеба войны и работы. Да? То есть в конце концов есть Рут возвращает нам такую некую как бы сущность работы. И это очень важный такой момент, потому что есть тоже такая фраза, такая история называется «Лахмо зо ишто». История про Йосефа. «Жена – это хлеб», да, на русский сразу перевяжу. История про Йосефа, когда Йосеф попадает в Египет, в дом Потифара. И Йосеф очень хорошо, продуктивно там работает, все у него получается, очень успешно. И написано, что Потифар, он настолько восхитился, как же Йосеф так хорошо ведет дела. Он отдал ему ключи от всех своих, в общем, все функции бизнеса передал ему, всего своего бизнеса, всех своих хозяев, всего хозяйства и так далее. Единственное написано, что только чего он ему не дал, это свой хлеб. И объясняют ему, единственное, что он не дал ему это быть его, со своей женой. Да? И там объясняют, что «Лахмо зо ишто белашон некия». В чистом языке, в скромном языке, жену называют хлебом. Да? Духовное единение через проработку здесь написал. Что имеется в виду? Да? Что мы, то, что мы на прошлом слайде сказали, что овед, да, тот человек, который работающий на земле, он насытится хлебом. То есть мы изначально живем зачастую, да, в нашем мире, в мире контента, да, мы сказали о том, что хлеб, он является тем духовным насыщением. Но важно понимать, что хлеб это еще метафора. Когда мы смотрим на работу с хлебом, да, на ту работу, которую нужно было сделать для того, чтобы получить хлеб, когда мы говорим «Амуци лехем ин арец», да, порождающий хлеб, дающий хлеб из земли, и потом начинаем его кушать, мы понимаем, что он не дается легко, этот хлеб. И то же самое все наши аспекты духовные, которые у нас есть. Допустим, семья, какие-то карьерные, мы ставим себе задачи и так далее. Но в целом, конечно, самая высокая духовная миссия, это, конечно, создать хорошую, крепкую семью, да, и на всем, это основа для всего. И насколько бывает иногда сложно правильно вести коммуникацию, да, как мы говорили, что хлеб он является основой именно эмоционального наполнения, да. И вот в данном случае нам говорят, что сама жена, она символизирует хлеб. С одной стороны, это как бы дает мужчине, допустим, силу, да, ощущение там, близости, ощущение, что он находится не один среди врагов, а семья – это некая такая сущность, где человек может чувствовать себя безопасно, не обороняться и так далее, не вести войну, а получать тот бальзам на душу, который нужно в виде хлеба получить после войны. Но, с другой стороны, он требует очень большой проработки. Да? Невозможно получить хлеб, не пройдя весь тот сложный период, который мы прошли вот на слайдах, когда мы говорили про производство хлеба. Также написано у нас, когда мы читаем про первый грех Адама, написано, что «Безата пиха туха лехем, в поту будешь есть свой хлеб». Написано, эта история рассказывает о том, что человек поел, Адам, первый Адам поел с плод познания добра и зла, древо познания добра и зла. И вначале ему сказали, что ты будешь есть колючки, да, и он плакал и говорил, так же, как же это я буду есть колючки, как мой осел, никогда не пойму, что я не осел, а я на самом деле человек. И, он, и Всевышний сказал, нет, ты будешь в поте лица будешь есть свой хлеб. И тогда ты поймешь, да, поймешь, что тебе нужна связь со мной, и ты сможешь вернуться на свой духовный уровень. Но то, что нам говорят мудрецы, Адам ле амаль юлад, человек рожден для труда. То есть, что это значит? Что человек не может получить удовольствие, человек по-настоящему не может получить наслаждение без усилий. Сегодня мы пытаемся, вся наша, весь вызов, который бросает сегодня цивилизация, это как получить удовольствие, не прилагая усилия, да, допустим, индустрия, там, Facebook, Instagram и так далее, когда ты листаешь ленту, и у тебя всплеск гормонов идет, да, сегодня это уже известная история, что люди как бы смотрят все эти картинки, и это вызывает у них гормональный всплеск дофамина и других там гормонов, и они чувствуют некое приятное ощущение, но после этого есть большой-большой даун, да, понижение вниз. Потому что говорят нам мудрецы, в Кабале тоже написано понятие «хлеб стыда», «нама де кисуфа», «лехем абуша», что когда человек не прилагает усилия, и он получает что-то, в конце концов он может получать вот это первичное озарение, да, от того контента, от того материала, который он получает. Ну, вот если это, допустим, наркотики, да, тоже являются таким же, такой же производной. Когда человек вместо того, чтобы, допустим, побегать и получить заряд гормонов, он просто употребляет какую-нибудь там таблеточку или там курит что-то, или просто смотрит это, конечно, разные градации, но в целом смысл тот же самый. То есть человек не прилагает усилия, и величина усилия затраченного не соответствует величине того озарения, скажем так, вдохновения, которое он получает, будь то материальное, физическое, там, да, гормональное, и, ну, которое в конце концов интерпретируется в некое духовное озарение. И в таком случае человек чувствует стыд, да? Мы говорим о том, что первый Адам, когда он сделал грех, он устыдился. Почему? Потому что он понял, что он перешел к какую-то границу баланса. И стыд – это некая история самооценки, да? Почему человек стыдится? Потому что у него падает самооценка. То есть он не ценит себя. Не ценит. Мы на прошлом занятии немножко говорили про ценность, про деньги, про взаимоотношения, да, через деньги, через ценность. То есть, с одной стороны, мы получаем что-то, но мы понимаем, что мы это не заработали. Да? Вся суть творения мира всего, она была для того, чтобы мы почувствовали, что это наше, это положено нам. Мы не просто получаем здесь бесплатный какой-то хлеб, а мы хозяева, мы сделали маасе киньян, действие по приобретению этого хлеба. И вот это то, что мы учим в хлебе, да? Что для того, чтобы получить удовольствие, нужно усилие. Да, допустим, человек бизнесмен какой-то, я часто это, ну, в последнее время сталкиваюсь с людьми, которые, допустим, не знаю, работают в трейдинге, да, или где-то еще какие-то делают манипуляции, ну, в плане, как бы там, то, что называется, ну, какая-то торговля на бирже и так далее. Ну, в целом, много сейчас бизнесменов, которые вполне легко с точки зрения физической, да, и эмоциональной, да, тоже зарабатывают иногда быстрые деньги. И, честно сказать, люди испытывают определенный стресс и упадок, да, духовный упадок, опустошение, потому что они, как бы, вроде как бы деньги есть, вроде как бы сказали, что нужно получать удовольствие теперь, а возникает у многих людей кризис, да. Или нам, в целом, как бы, то, что говорят мудрецы, что вот это очень важно, да, и мы должны себе придумать зачастую, да, если нам кажется, что результат, он будет легкий, мы должны, как бы, и мы получим что-то быстро, но для того, чтобы получать наслаждение от того результата, нам нужно придумать себе некую историю, которая нас погрузит в усилия, да, создать усилия, это может быть усилия на уровне исследования, изучения и так далее, но в целом Всевышний сделал такой нам инструментарий для того, чтобы мы могли принять благо, да, чтобы это нас удерживалось в нас, это долго удерживалось наше это ощущение подъема, нам нужно приложить усилия. На самом деле хлеб является еще, мы говорили про углеводы, хлеб тоже является такой метафорой сегодня, да, потому что мы говорим, что белый хлеб, у нас есть всплеск, а потом сразу резкий спад, да. Если там говорить про другой виды хлеба, они там имеют тоже график определенный, вот это вот ощущение насыщенности, насыщение энергии и так далее. То есть даже сегодня наука, она в принципе отражает метафору духовных процессов, которые у нас есть в жизни, да. Поэтому если мы бы смотрим как бы на хлеб, да, как метафора жизни, и на эту фразу «Безата пиха туха лехем», самое главное, наверное, что может быть важно вынести из этого урока, это в первую очередь, что мы хотим убежать от усилий, да, мы хотим только получить результат без усилий, но без усилий результат будет не результат, то есть цена является частью товара, как говорят в маркетинге, да, дорогая буханка хлеба будет гораздо вкуснее нам, чем дешевая. Кстати, интересный эксперимент проводили с вином, и что ценник на вине влияет на ощущение вкуса, объективно влияет на ощущение вкуса. То есть не только человек сам говорит, что «вай, мне это вино вкуснее, да, чем там, вино за 10 долларов, не такое вкусное, как вино за 100 долларов». А подключали к ним рецепты, к мозгу подключали всякие датчики и замеряли ощущение удовольствия на уровне гормонов, на уровне как бы мозговой деятельности. И обратили внимание, что то же самое вино в той же самой бутылке, ну, без этикетки, конечно, но в там цене, где был выше, оно доставляло больше удовольствия. Цена – это те усилия, которые затрачивает человек в конце концов. Да? То есть человек, который затрачивает сейчас 100 долларов или 1000 долларов за вино, он интерпретирует стоимость этого вина в те усилия, которые он затратил на эти 100, на получение 100 или 1000 долларов. Да? И поэтому очень важный момент. Когда мы прилагаем усилия, мы не только там, да, нужно напрягаться, делать усилия, но мы еще тем самым увеличиваем ценность своего потребления, которое мы потом будем использовать. Нам будет вкуснее, если мы сами приготовили. Нам будет вкуснее, если мы больше исследовали. У меня появилась другая цифра в чате здесь, но я, к сожалению, не знаю, почему не могу открыть этот чат. Если кто-то может мне помочь.
Я вам помогу, конечно. Да. Квадрав, тут вопрос от Анны, она спрашивает. Уточните, пожалуйста, отмечали ли мудрецы, что про матери у них были знакомства у источников воды, а Рут связана с историей сбора хлеба?
А что уточнить? Что, в чем вопрос?
Если, наверное, я так понимаю, Аня, если можно уточнить действительно, что вы имеете в виду? Если, может быть, какие-то подробности, наверное, какие-то комментарии в связи с этим. Потому что действительно, когда мы видим про матерей, мы читаем про воду и пастушество, да, от себя добавлю.
Да. Ну, в целом, как бы, это история такая. Ну, я сейчас вместе с вами просто порассуждаю, да, на эту тему немножко, да. Вопрос очень интересный, связь очень интересная. Я тоже люблю такие вещи, подумать о них. Ну, когда мы говорим про пастушество и про, ну, вообще про воду, про колодцы, да, то есть мы говорим про матерей, мы говорим про колодцы. Они встречались, но они были все пастухи, и они шли на водопой. А хлеб это, конечно, земледелие. То есть есть у нас, в принципе, знаете, это как вот два способа взаимодействия, да. Рыбак и охотник, да, или, скажем, там рыболов, он сидит на одном месте и ждет, пока к нему придет результат, да, а охотник идет искать результат. Так вот, наверное, в самом начале, когда Каин и Авель, да, возникли в мире, один выбрал заниматься земледелием, когда он говорит, я здесь буду сидеть на земле, я инвестирую в землю, и я молюсь за дождь, и дождь сам ко мне придет, вода ко мне сама придет, и я уже как бы все это сделаю. А животноводчество предполагает, что я хожу, ищу. Да? То есть я не привязываюсь к какой-то локации, а я начинаю как бы проявляю более активное усилие. То есть на уровне действия, да, я более активен. Когда я говорю про животноводчество. Но я думаю, да, что это процессы такого некого исправления. Потому что, то есть, как бы некие этапы в исправлении. Потому что на первом этапе, это тема, отдельная тема, да, и сейчас я, чем больше я про это говорю, тем открываются какие-то вещи, знаете, как ты начинаешь говорить, сам понимаешь это все. Авраам Авину, он же был кочевник, да, и весь процесс, который Авраам Авину проходил, наш праотец Авраам, это был кочевой процесс, народ невозможно кочевым образом построить. Да? То есть они прошли в Египет как семья, вернулись из Египта как семья, и процесс дарования Торы – это превращение от кочевников к земледелию. То есть заповеди Торы, они все предполагают Израиль, предполагают земледельческие циклы, они предполагают оседлость и народ. Да? Народ может создать только земледелие, а аграрная какая-то, ну, экономика. И обратите внимание, что когда евреи пришли в Египет, они были не народом, их не уважали даже за то, что они кочевники, за то, что они, ну, в общем, как пастухи, да? Египтянам было непочетно, ну, как бы неуважительно с ним вместе кушать, потому так написано в Торе, что из-за того, что они были, когда Иосиф встречает своих братьев, он посадил египтян отдельно за свои столы, а своих братьев отдельно, потому что египтянам считается, это не очень было неуважительно находиться вместе с... Я думаю, что это процесс, который вот отражает эта история, что вначале это про матери, да, про матери это про семью. А Рут, она уже является родоначальницей царства, да, она не порождает нашего праотца какого-то, да, она порождает само царство, это уже империя, это уже другая ипостасия самого, ну, нашего этоса, да, как бы еврейского этоса. То есть мы переходя от колодцев к хлебам, мы переходим от семьи, да, фактически, к народу. Давайте немножко продолжим по нашей теме, но это тоже получилось интересно, и в тему, да, нашу. Еще какой-то вопрос есть, но просто у меня осталось 10 минут, я постараюсь еще ответить, ну, продолжить тему, а потом мы ответим на вопрос. Тоже ближе к нашей истории. Мы говорили, что у нас есть жертвоприношение, курбани лахми. Да, у нас, когда мы говорим про курбан, есть такое слово курбан, жертвоприношение. В этом слове жертвоприношение есть тоже два, открывается два корня. Одно слово кирва, близость, коров. Знаете, говорят, когда вызывают коинов в синагоге, говорят, коин крав и амод. Говорят, это что, боевой коин встает, да, потому что крав это как бой. А из войска это близость, то есть приблизится коин сейчас к Торе и будет ее читать. И то же самое говорим про хлеб. Да? В хлебе есть ляльхим, да, глагол ляльхим, это соединять, паять, да, что спаивать металлы какие-то, как вот, да, там инженеры паяют платы там и так далее, электронные. И то же самое есть война, мельхама, мы это уже упоминали. То есть, с одной стороны, у нас есть война, это сопротивление желаний, это говорят мудрецы, что основная сущность, основное понятие, так сказать, войны, это сопротивление желаний. Да, то есть, в конце концов, они уже интерпретируются в пушки, там, вертолеты и так далее. Но в целом, что в корне всего, это два сопротивляющихся желания. И если мы подумаем о том, а что такое кирва, да, что такое соединение. Это тфила, это молитва. Да, у нас слово птиль, да, это связь, молитва. И говорят, что у нас наши курбанот, сегодня наши молитвы, они неким являются некой замещением наших жертвоприношений. То есть мы не можем сегодня сделать близость за счет жертвоприношения, мы делаем близость за счет молитвы. Но в молитве тоже очень интересный есть процесс. Это тоже конфликт желаний. Потому что Всевышний показывает мне всем своим мирозданием, своими происшествиями мира, ну там событиями, которые идут ежедневные, что он хочет. Да? Он хочет, чтобы кто-то, не дай бог, там, был бедный, кто-то болел, кто-то еще что-то. А нам не нравится. Мы евреи говорим, слушай, а я по-другому думаю, я прошу тебя по-другому, давай, пожалуйста, по-другому и так далее. То есть мы тоже идет некий, за счет молитвы, мы тоже делаем некий конфликт желания определенный, который мы пытаемся его утрясти тем или иным образом. Да? То есть эта связь тоже лехем в мельхама. Да? С одной стороны связаться, с другой стороны как бы взаимодействие, либо война, либо, вот я уже здесь написал, что есть два вида взаимодействия. Есть у нас борьба, да, когда у нас есть мое желание против желания моего соперника, и всегда есть либо ведомый, либо ведущий, либо я кому-то навязываю свое желание, либо мне навязывают свое желание. Это конкуренция, это все виды деятельности, такие как бы политические, военные и так далее. Но есть еще другой вид желания, то есть вид взаимодействия. Это танец. В чем отличие танца от войны, от борьбы? Кстати говоря, все, кто женатые, тоже могут сделать себе метафору на отношения. Да? То есть есть два вида отношений. Борьба силовая, когда люди пытаются друг друга как-то нагнуть, прогнуть и так далее. Есть танец. Разница между танцем и борьбой, что два партнера, они подчинены внешнему ритму. Да? То есть внешний ритм, внешняя музыка. Музыка в данном случае символизирует некий закон, ритм, да, некую какую-то объективизацию действий. И они оба, они могут по очереди доминировать, да, но они оба подчинены определенному ритму. И ритм является основополагающим для танца. Кто нарушает ритм, тот уже, не танец, да, это уже сломать танец. Вот. И это очень важный такой момент. Лахму бы лахми, так написано. То есть, когда мы приходим к Торе, говорим про Тору, написано нам в Мишлей: идите и воюйте с моим хлебом. И объясняет нам мудрец Вильнинский Гаон: хлеб — это Тора. То есть до того, как мы получили Тору, мы могли только выражать свои мысли Творцу, мы умели молиться, Авраам делал жертвоприношение и так далее. И Творец сам говорил, что он хотел. Либо люди игнорировали, что Всевышний хочет, либо они пытались его уговорить. Да? Но непонятна эта фраза, что-то здесь произносит, мне пишет опять. Но интересно, что вот это жертвоприношение праздника Шавуот, написано два хлеба, которые мы упоминали. Я просто пытаюсь ускориться, потому что у нас 5 минут осталось. Говорят нам мудрецы, Сфат Эмет говорит, что эти два хлеба, которые мы приносим, это сам народ Израиля и Тора. То есть народ Израиля является хлебом, и Тора является хлебом. Это те два хлеба, которые мы приносим в праздник Шавуот. И говорит нам, говорят нам мудрецы: лахму бе лахми, не воюйте хлебом, с хлебом, да, с моим, а сами как бы сделайтесь хлебом за счет моего хлеба. То есть я немножко это объясню и оставим, может, пару минут на вопросы. Когда мы получили Тору, и мы празднуем в Шавуот дарование Торы, мы получили возможность объективного знания, да, что Всевышний хочет. То есть вместо того, чтобы мы просто постоянно пытались либо воевать с Творцом, как делают неевреи, либо пытаться договориться с Творцом, как делали народ Израиля, не будучи народом, а будучи семьей, то когда мы стали народом, нам положили Тору, да, в основу нашего еврейского существования как народа. То есть теперь Тора, она стала не неким субъективным, отстраненным желанием Творца, которое мы не можем знать, да, что он сегодня хочет, что он завтра хочет. Всегда нужно было как бы вопрошать через пророков его желание. Когда мы получили Тору, то мы получили некий объективный ритм, да, на базе которого музыку, так называемую, да, говорят, что Тора — это тоже шира, песня, на базе которой мы можем строить взаимоотношения на совершенно другом уровне. И тот хлеб, да, о котором мы говорим, мы сами, наша цель, в конце концов, чтобы его желание максимально стало нашим желанием. Чем больше мы занимаемся Торой, и Тора тоже, кто занимается Торой, понимает, что вначале это очень тяжело, нужно убрать все колючки, все преграды, всех вредителей из головы выкинуть и так далее. Но в конце концов, чем больше мы занимаемся Торой, тем больше тут это хала растет. И лахму бе лахми — это станьте сами, как я пытался понять, как есть такой глагол на русском. Я нашел глагол нахлебаться, да, и захлебнуться. Но оба эти глагола не символизируют ничего про хлеб. Они говорят там напиться воды. А имеется в виду, чтобы мы сами стали Торой. Да? Что человек — это в конце концов его желание. Чтобы люди, когда сталкивались с вами, они говорили, что они столкнулись с Торой. Представьте, человек сталкивается и говорит: про что этот человек, про что этот еврей? А этот еврей про потребление, этот еврей про злословие, этот еврей про какие-то политические темы, про политику там, и так далее. Нет, этот еврей про Тору. Да? То есть настолько мы должны заниматься хлебом, заниматься Торой, что мы сами ставим Торой. И у нас есть эта возможность это сделать, потому что мы получили эту Тору. То есть это желание теперь оно стало неким объективным желанием. Да, мы на прошлом занятии мы говорили о том, что человек превратился из субъекта, из просто из игрушки в руках Творца, в личность, которая способна вести диалог с Творцом, отказываться от него, да, и так далее. Второй этап, такой гениальный этап и невероятный этап, который Всевышний сделал, он взял свое желание и выразил его в объект, поставил его и сказал: вот это мое желание, оно здесь все, максимально все здесь мое желание. И вы можете взять его и сделать его своим желанием. Это как хлеб оно, да? Вы можете просто взять, скушать его, и оно в вас будет работать, и вы сами станетесь хлебом, да? Максимально превратитесь в хлеб. И это то, что мы учим от этой истории. Может быть, еще в двух словах, я не знаю, у нас есть время, давайте, может, оставим на вопросы. Давайте оставим время на вопрос. И какой-то вопрос спасибо. Еще будет.
Нет, это был не вопрос, это было подтверждение про комментарии, то, что мы спрашивали про Рут, про воду, про матерей. Вот, спасибо вам огромное. То есть мы все нахлебники, правильно я поняла? Все, кто учится Торе, все нахлебники.
Мы вообще должны стать какими-то, знаете, вот я не могу понять, как это такое слово нет, наверное. Мы должны стать хлебом. Просто, чтобы мы сами по себе превратились в Тору. Это то, что мы должны... Это наша вот как бы праздник Шавуот символизирует нашу возможность самим превратиться из праха в какую-то духовную сущность. И самое близкое в материальности, наверное, духовная сущность – это хлеб. Но это символизирует какую-то духовную сущность. Да? Хлеб в значении какой-то духовной сущности. На самом деле, можно еще дальше говорить много. Там же грех был тоже через хлеб. И ребенок говорит слова мама и папа, только когда он попробует вкус хлеба. То есть там можно еще летать очень долго по всем этим источникам. Но я хотел бы, чтобы мы вышли перед праздником Шавуот с одним пониманием, да, что вот у нас есть возможность. Есть возможность максимально соединиться с желанием Творца через изучение Торы. И стать хлебом. Желание
Я того. Поняла. В общем, близких надо называть «ты ж моя булочка» и в ответ Ой. Слышать а ты мой свиток Торы». В общем, вот так должны общаться муж и жена в еврейской семье. Ой. Спасибо.